«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы Олегу Буклемишеву задаем, директору Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Находясь здесь сегодня, я не могу не выразить как коллективу радиостанции, так и всем ее слушателям соболезнования в связи с гибелью Сергея Доренко, которого... Действительно, мы будем помнить.
Благодарим вас от имени станции, от имени слушателей. К темам, которые нам предстоит с Олегом Витальевичем обсуждать. Смотрите, сперва возьмемся за пенсионную тематику. Накануне Максим Топилин, министр труда, высказался о том, что для российской пенсионной системы не станет проблемой включения в нее тех граждан Донбасса, которые захотят стать гражданами Российской Федерации. Это безболезненно пройдет для нашей пенсионной системы. Об этом сказал министр. Далее поговорим о торговых войнах США и Китая. Обе страны заявили о том, что поднимают обоюдно пошлины для товаров друг друга, по сути. В общем, что это за конструкция сейчас получается, поговорим об этом. Попытаемся по мотивам екатеринбургской истории о строительстве храма Святой Екатерины тоже поговорить. В таком ключе, знаете, вот как если бы мы играли в SimCity, ну, такой симулятор руководителя города или предприятия. То есть, что городу ценнее, полезнее возведение храма, либо... обустройство сквера, существование сквера. Вот попробуем так на это посмотреть. Может, какие-то иные повороты у темы появятся. В общем, про Екатеринбург тоже будем говорить. И нацпроекты. Только не утомляйтесь, пожалуйста, от этого слова, потому что, ну, есть набор решений в этом направлении. Например, назначены главные кураторы в правительстве. Голикова, Акимов, Мутко, Силуанов, разумеется. Ну и плюс им дан такой карт-бланш, что любые решения, связанные с нацпроектами, через правительство должны пролетать за 3 дня. Ну, то есть, вот любой документ, любую инициативу в рамках реализации нацпроектов, если внести в правительство, за 3 дня там с этим должны разобраться. Если я правильно понял, это будет касаться не только правительства, а вообще на всех уровнях. Все решения по нацпроектам должны приниматься без волокиты. Ну и на сдачу еще тоже тема. Поговорим о том, что Центробанк, если успеем, Центробанк на протяжении, оказывается, 2018 года не чеканил вообще монеты достоинством менее 1 рубля. Ну вот, это да, на сдачу, мелочь такая. Все, приступаем к разговору. Максим Топилин, министр труда Российской Федерации, заявил накануне следующее. Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений, говорит Топилин, имея в виду то, что граждане ДНР и ЛНР, жители ДНР и ЛНР, став гражданами Российской Федерации, будут включены в нашу пенсионную систему. Бюджет выдержит, потому что если говорить о пенсиях, продолжает Топилин, то человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс. Ну вот, в целом Топилин не видит здесь проблем. Я на Ура.ру видел заголовок, там было что-то о том, что граждане Донбасса разорят российскую пенсионную систему. Я так для себя подумал, разорят или разозлят, потому что наверняка у граждан Российской Федерации возникнет вопрос, на каком основании граждане другой страны, очевидно, в немалом количестве, будут претендовать на средства наших здешних пенсионных фондов. Это многих может изумить. Напоминаю, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ с нами. Олег Витальевич, есть основания полагать, что включение граждан из ДНР, ЛНР в нашу пенсионную систему станет серьезной нагрузкой для нее?
Я думаю, что это очень нехороший прецедент. По той простой причине, что пенсионная система – это же такая штука, которая поддерживает солидарность поколений, и нам в последние годы очень много говорится о том, что нужно работать, отчислять средства в всевозможные фонды, и в страховые пенсионные фонды, а потом и в накопительные пенсионные фонды, потом, правда, эти фонды изъяли торжественно. Но, тем не менее, вот эта связка между тем, что человек работает в течение жизни, а в конце ее может рассчитывать на солидарность, во-первых, со стороны следующего поколения, а во-вторых, на собственные накопления. И вот тут эта схема грубо ломается по той простой причине, что приходят какие-то люди. Я не берусь судить о том, хорошие это люди, плохие, тяжело они работали в своей жизни или нет, но которые всю жизнь делали отчисления совершенно в другую пенсионную систему, которые всю жизнь работали совершенно в других территориальных, географических и политических доменах. Поэтому мне с точки зрения принципа не очень понятно, как вообще пенсионная система может существовать, если к ней может подключаться кто угодно. Ровно та же самая история привела к кризису не так давно вот миграционному, потому что когда идет наплыв мигрантов, дело же не, в Европу, дело не только в том, что мигранты занимают чьи-то рабочие места, что там на улице становится больше непривычных для вида лиц, речь идет о том, что люди становятся получателями социальных пособий, ни дня на эти социальные пособия не проработав. Ни они, ни их какие-то родственники на эти социальные пособия не работали, они, по сути, становятся чистыми получателями средств из бюджетов, которые уплачивают налогоплательщики. В этой связи вот это рассуждение о том, что у нас много денег хватит на всех, оно особенно в свете недавно принятых решений об изменении пенсионного возраста для граждан России, вот это выглядит немножко цинично, такой комментарий. Я подозреваю, что Российская Федерация, несмотря на то, что богатая страна, вот далеко не все себе в пенсионной сфере может позволить. Мы слышали, что есть, можно по-разному оценивать число этих пенсионеров потенциальное, да, но они измеряются как минимум сотнями тысяч. Если предположить, что несколько сот тысяч в максимуме, наверное, пенсионеров прибудут на территорию Российской Федерации и вольются в нашу в семью российских пенсионеров, то это довольно серьезная нагрузка на, и на пенсионную систему, которая, несомненно, приведет к тому, что очередные решения по ее корректировке в сторону, скажем так, ужесточения срок выхода на пенсию, отчислений и тому подобное произойдут раньше, чем они произошли бы, если бы этого решения не было.
Ну, слушатели к нам присоединяются. Напоминаю, работает СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Слушатель, который называет себя русский инженер, пишет коротко: но это же политическое решение, экономика тут вообще не учитывалась. Это легко сказать, сформулировать, но неприятно это допускать.
Всякое политическое решение, оно имеет свою стоимость. Да? Меня больше всего пугает, когда начинают у нас кричать при принятии того или иного решения, мы за ценой не постоим. Вот цену всегда надо знать и считать. И вот это, и причем цену надо считать вперед. Когда президент Путин говорит, что мы все уже просчитали, а Топилин это, по сути, подтверждает, я хочу посмотреть на эти расчеты, я хочу на них глянуть.
А такое бывает? Это публикуется?
Ну, я подозреваю, конечно, что никаких расчетов не делалось, что это все было махнуто вот так вот, как шашкой, как у нас в последнее время принято, но вот я бы с удовольствием посмотрел на эти расчеты, я очень хочу на них посмотреть.
Тут слушатель 332-й предлагает далеко оглянуться, пишет так: ну вот смотрите, почти все пенсионеры в СССР отстегивали в фонд, и даже эстонцы, например, хотя они теперь в НАТО. Ну то есть действительно эти вещи, связанные с пенсионными выплатами, ну их трудно как-то конкретизировать, потому что настолько часто менялась система, настолько часто менялись эти источники пополнения этих фондов, что, ну вот, как это универсализировать? И в рамках этих размышлений, что такой конструкции единой нет, может быть, поэтому Топилин так легко об этом рассуждает.
Ну, НАТО — это все-таки не пенсионная система, насколько мне известно, я не слышал.
Не, ну, НАТО — это так, для красного словца.
НАТО кому-то выплачивал, наверное, каким-то военнослужащим НАТО выплачивает пенсии, а так эстонцы, насколько я понимаю, работали, и та пенсионная система, которая создана сегодня независимой Эстонии, это та пенсионная система, за которую платят только граждане Эстонии, а не какие-либо другие граждане.
Ну, этот пример был связан скорее с тем, что сейчас пенсии в России получают граждане, работавшие в Советском Союзе, и такая глобальная логика с оглядкой назад, она подсказывает, что вот они в том числе получают и деньги, которые для страны заработали граждане, которые теперь не граждане.
Да,
сложно это описать.
Это действительно сложная конструкция, но в той точке, ровно в которой мы находимся, я еще раз повторю, в точке неизбежного дисбаланса пенсионной системы, неизбежных преобразований ее в сторону, которая не нравится тем, кто будущим получателям пенсии, это очень все болезненные вещи, о которых надо говорить тоньше, аккуратнее и на самом деле привлекая какие-то расчеты.
7373948 готовы принять несколько звонков по этой объявленной теме. 7373948, прошу, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что надо учитывать не только минусы, но и плюсы от этого решения, потому что кроме...
Демографию вы имеете в виду?
Ну, кроме пенсионеров уже будет много граждан, которые будут работать и отчислять деньги в пенсионный фонд, которые тоже придут из тех же ДНР и ЛНР. А второе, ну, я считаю, что наше государство во многом ответственно за них, несмотря на то, что, да, пусть это невыгодное решение, но это более честное решение, и тут моральная оценка тоже должна быть. Потому что уже несколько лет люди живут при войне, и ответственность за это наше государство тоже есть. И, соответственно, оно должно брать на себя эту ответственность, я считаю так.
Спасибо за высказывание. Вы, Олег Витальевич, готовы на какие-то плюсы указать того, что у нас граждан поприбавится?
Понимаете, вот это вот решение, оно как раз подталкивает к изменению демографической структуры в сторону негатива, в сторону того, что человек, который ближе к пенсионному возрасту, оказывается больше заинтересован к вступлению в российское гражданство. То есть российское гражданство тем самым становится не каким-то вот решением осознанным и патриотическим, если угодно, я хочу сказать, а решением вполне себе экономическим. Со вторым тезисом я, безусловно, согласен, тезис об ответственности, но, знаете, если есть этот тезис об ответственности, значит, нужно эту ответственность рассматривать в более широком ключе, почему за эту ответственность должны расплачиваться сегодняшние российские пенсионеры и будущие российские пенсионеры. Наверное, за ответственность должны платить и признавать эту ответственность, в том числе и открыто политически, те люди, которые принимали соответствующие решения.
Высказывание от слушателя Дмитрия Алекса. Там же еще такая проблема. Гражданин России по Конституции имеет право на жилье. То есть, если у гражданина нет никакого жилья вообще, ему государство должно его предоставить. Общагу, сарай, что-то такое должно быть. Ну, по-моему, не так это право конституционное работает. Ну, то есть, нет у государства обязанности наделять жильем всех подряд. По-моему, это не так у нас работает. Или я что-то недопонимаю?
Ну, такой обязанности, разумеется, у государства нету, но я готов поверить, что существует уже на сегодняшний момент решения, которые позволяют эту систему организовать, и там вот то, что называется резиновые квартиры, там подобные вещи, это все, я думаю, уже давно в работе, потому что действительно создание вот этой черной зоны посреди Европы, за которую Российская Федерация, безусловно, несет ответственность, оно создало колоссальную гуманитарную проблему. Эта гуманитарная проблема, конечно, должна была рано или поздно лечь частью своей на территорию Российской Федерации, здесь заблуждаться совершенно не нужно.
7373948, номер для звонков, прошу прощения, присоединяйтесь, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня по демографии вопрос. А почему, на ваш взгляд, в февральском послании не замечено было, что пара-тройка миллионов, если не больше, уехали из страны? И по принципу, а что Динамо бежит, а все бегут. И вопрос еще, а не нужна ли власти просто любая новая совковая масса, чтобы еще 20 лет править без каких-либо перемен? Спасибо.
Ну, безотносительно там определенных формулировок, с которыми слушатель выступил, власть действительно... Российская Федерация действительно нуждается в притоке граждан, работоспособных, трудоспособных?
Безусловно, нуждается. Если мы посмотрим на наши демографические балансы, действительно, до 2008 года экономический рост был связан в том числе и с приростом численности работоспособного населения. После этого этот рост затормозился, и на сегодняшний день мы уже на стадии спада.
Там прямо формулой объяснялось, да, что вот здесь вот прирост трудоспособного населения, и здесь есть рост экономики.
Да. Это... Это называется демографическим дивидендом, и, в общем, уже есть демографы, и я склонен там, отчасти, по крайней мере, им верить, которые говорят, что до очередной волны, до очередного прироста численности трудоспособного населения, которое ожидает нас...
Роста не будет.
Экономического роста более динамичного, чем вот эти вот 1-1.5% у нас не будет.
Просто всякий раз, когда с экспертами здесь в студии мы доходим до этого вопроса демографии, абсолютное большинство тех, кто высказывается, они эти необходимости, связанные с увеличением численности населения, сводят к территориальным каким-то моментам. Ну, вот совсем грубо и вульгарно, и просто народно говоря, вот китайцы явятся к нам в Сибири, и все. То есть демография вот так обосновывается.
Ну, для этого, конечно, нужно говорить с профессиональными демографами, специалистами по динамик численности населения и по миграции в том числе тоже. Известно, что у нас то количество трудовых ресурсов, которые можем привлечь в ближайшие годы из Средней Азии и Казахстана, не превышает 5 миллионов пар рабочих рук. А, соответственно... А спад наш ожидается в ближайшие годы гораздо более крупным, поэтому эта проблема действительно стоит, но связана ли она с территориальной, я не думаю, что она сильно связана с территориальной. Чем дальше, тем больше вот территория, она становится такой вот пространством издержек, нежели источником дохода и источником, как это было в средние века, скажем.
Давайте, наверное, еще одна реплика вслух от слушателей, и дальше к другим темам обратимся. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Мне, конечно, это очень интересно, почему, хотя эти жители, которые в ЛДНР, они работали в Советском Союзе, так же, как евреи, которые выехали в Соединенные Штаты, вот у меня друзья выехали в Соединенные Штаты, некоторые выехали в Германию, и они получают пенсии, им туда, они приезжают сюда там раз в 3 месяца и получают эти пенсии. Кто им платит, государство или из пенсионного фонда? Вот это интересно.
Интересно, но вот у людей, которые стали жертвами нацизма, или так или иначе, в общем, пострадали в Великой Отечественной, во Второй мировой войне, у них разные есть источники дохода, источники выплат.
Там, где Германия является источником выплат, да, эти выплаты продолжаются, и они действительно будут... насколько я понимаю, источник – это бюджетные деньги Федеративной Республики Германии. Если же речь идет о людях, которые уехали из России, в пенсию здесь не оформляли, то, наверное... Никакие пенсии им не выплачиваются.
Слушатель 219-й восклицает. На работу не устроятся, они про новое население. Ну, действительно, а рабочих мест у нас в достатке.
Вот это интересная тоже динамика, потому что в России как-то термин «безработица», о нем...
Мы гордимся тем, что она у нас почти нулевая.
Она у нас почти нулевая, тем не менее, вот есть разного рода ощущения, что скрытая безработица, то есть где люди там находятся в отпуске, в неоплачиваемом, где они там получают половину зарплаты или такого рода, что скрытая безработица гораздо больше, чем представляется нам, и если вот эти цифры в один прекрасный момент скроются, то мы окажемся перед ситуацией, когда у нас безработица значительно больше, чем... В разы больше, чем нам представляется на сегодняшний момент, и в этом случае действительно миграционное давление может оказаться на эти рабочие места вполне серьезным. Но я хочу о другом здесь сказать, что те изменения в обменном курсе российского рубля, которые произошли, ну, в первую очередь, начиная с 2014 года, эти изменения сделали работу в России не столь привлекательным, как кажется многим, для жителей зарубежных стран. И я не думаю, что даже значительное число китайцев будут рады приехать сюда и работать на те заработки с точки зрения обменного курса нашей валюты. Мы очень любим рассуждать про паритет покупательной способности, но если вам нужно домой отсылать платежи в свободно конвертируемой валюте, окажется, что то, что вы здесь зарабатываете, совершенно ни на что не хватает. Это уменьшает спрос на рабочие места здесь.
Тут наметилось товарищество, укрепление товарищества с Северной Кореей. Может ли она стать источником рабочей силы?
Нет, северокорейские рабочие недавно работают и в Южной Корее, и в России.
Просто многие рассуждали, что вот эта встреча, она именно про это. Я имею в виду встречу российского и северокорейского лидера.
Я не исключаю, что вот... Китайцы строят в Москве метро, северокорейцы строят там на Дальнем Востоке. Это все, безусловно, продолжается, но это вещи, которые не решают глобальной демографической проблемы. Чтобы ее решать, нужно думать о каких-то других вещах, о том, как вовлекать более старшее поколение в рабочую силу, о том, как, вообще говоря, работает в России рынок труда, что тоже отдельная богатая тема для рассуждений, но вот давайте не сегодня об этом.
Смотрите, достаточно много времени посвятили этому вопросу, многих волнующему, потому что социальному, несомненно, не только экономическому. Теперь давайте к глобальным экономическим свершениям обратимся. Власти Китая, ну, то есть мы меняем тему, объявляю я совсем по-простому. Власти Китая в ответ на повышение американских пошлин на ввоз китайских товаров, там США до 25% решили увеличить свои тарифы. Китай тоже собирается повышать пошлины, там такая дифференцированная какая-то таблица этих повышений, не готов вас в это все погружать, просто вот объявлено, что была череда переговоров, в какой-то момент намечались некие там позитивные итоги этих переговоров, но сейчас мы имеем то, что имеем. Обе страны, как и объявляли уже, наверное, в сумме там получается год назад, все готовы повышать пошлины. Считается, что Соединенные Штаты зачинщик этой торговой войны вот в том виде, в котором мы ее сейчас видим. Ну вот Китай готов отвечать, Китай готов повышать пошлины с 1 июня этого года, но при этом всякие переговоры продолжаются. У меня здесь перед глазами масса цифр, как это там все устроено, на какие товары будут пошлины подниматься, какой объем товаров затронут эти пошлины. Давайте не будем в это нырять. Есть отклик фондовых рынков, там индексы компаний США все подосыпались после того, как Китай это все заявил. Широкими мазками я вам это все сейчас описал, нарисовал. Олег Витальевич, ваш прогноз, планета как-то по-другому заживет, когда все вот эти объявленные пошлины заработают?
Безусловно, планета заживет по-другому. Меня в данном случае больше волнует даже не планета, а вот территория, на которой мы имеем честь жить, проживать. Проблема в том, что если планета начинает чихать и кашлять, то здесь мы сваливаемся в постель с тяжелым таким недугом, как правило, как показывает практика. Ну, представьте себе, вот сегодня идут какие-то торговые и финансовые потоки по всему миру относительно без помех. Потом мы в один прекрасный момент берем и возводим барьеры. Что это означает? Что, во-первых, эти потоки сокращаются, и объем деятельности уменьшается. А во-вторых, ну, может быть, где-то он начинает обходить эти барьерчики, становится дороже, затратнее и так далее. То есть вот в мире происходит процесс, который, во-первых, сокращают объемы, а во-вторых, увеличивает цены. И это неизбежно ведет к кризису, а кризис вот к тому насморку и кашлю, который рано или поздно свалит нас в постель. Вот не нам здесь желать миру экономического кризиса, потому что, как правило, когда случается мировой экономический кризис, мы падаем намного больнее.
Илья, 572-й, высказывается. Взаимные пошлины США и Китая дадут больше свободы товарам третьих стран. В связи с этим вспоминается анекдот. Джо, а тебе не кажется, что мы просто с тобой бесплатно дерьма наелись? Ну, в том смысле, что это будут проблемы строго вот для китайцев-американцев, а все прочие преуспеют.
Ну, давайте так. Китай с Америкой – это, ну, там, не половина мира, но около того, 40% уж во всяком случае. 40% мировой экономики начинает вот дышать и чихать по-другому. Да, вот что думаете, что остальные от этого начнут процветать, категорически в этом не уверен.
Суждение от 812-го. Российская Федерация, которая граничит и с США, и с Китаем, ну, это, может, не так важно, сможем ли мы стать для них эдакой Белоруссией, то есть продавать и тем, и другим санкционку? Ну, понятно, не в гастрономическом смысле, а вообще там, что бы то ни было.
Ну, вот опять это мы переходим к теме пространств, да, Россия граничит в известном смысле.
Но кому это в 21 веке интересно?
Это мало кому интересно. Вот эти вот пространства, которыми мы граничим, скажем, с Соединенными Штатами Америки, они точно не для перевозки каких-то товаров и грузов. Смешно.
Но если не про пространство говорить, а вообще, ну, то есть стать такой серой или черной зоной, через которую товары будут переправляться, переоформляться, переназываться.
Для этого нужна инфраструктура. Да? Белоруссия чем хороша для вот, перевалки, переназвания? Она относительно маленькая, и там есть, ну, в общем-то, довольно хорошие дороги и складские помещения, вот, где все это можно перенаклеивать наклейки и чего-то там делать. Российская Федерация, с моей точки зрения, для подобного рода цели годится гораздо хуже, чем многие другие точки и места в пространстве.
Но ставить такую задачу на государственном уровне возможно?
Да нет, ну, контрабанда, она, конечно, работает в определенных кратких промежутках времени, но, как правило, это частный бизнес, и частный бизнес не очень долго действующий.
Это Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Меня зовут Сергей Рыбко. Но по поводу темы, связанной с торговой войной Китая и США, ну, наверное, к ней еще коллеги в дальнейших эфирах сегодня вернутся. Сейчас давайте к актуальной истории, которая разворачивалась в Екатеринбурге минувшей ночью, но на самом деле это затяжная история. Это вопрос о строительстве храма Святой Екатерины на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Как по мне, там, по-моему, полгода так всерьез какие-то местные активисты сопротивляются этому строительству. При этом епархия местная напоминает, не устает напоминать, что храм на этом месте существовал прежде, в советское время был разрушен, вот сейчас настаивают на том, чтобы его восстановить. Храм Святой Екатерины на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Ну, учитывая, что Олег Витальевич, директор Центра исследования экономической политики, экономического факультета МГУ, давайте вот без лишних каких-то строго религиозных подтекстов, контекстов, хотя трудно будет этого избежать, попробуем поговорить о том, что, может быть, ценнее для города, для экономики города, возведение вот религиозного учреждения, храма, либо сохранение парка, сквера, вот такой рекреационной зоны. Как вы на это смотрите? Ну, для города что действительно ценнее? Храм или такая рекреация?
Есть старинная такая американская мудрость, что одним из механизмов управления городским хозяйством, одним из таких вот целевых механизмов, может быть максимизация стоимости недвижимости, находящейся вот на этой самой конкретной городской территории. Наверное, какая-то доля правды в этом есть, но говорить о церкви как о таком землепользователе, как экономической единице, как о, ну,
субъекте
отрасли, отрасли производящей продукт определенный, вернее, сфере услуг, конечно, да, это отрасль, определенная сфера услуг, которая вот обслуживает определенные потребности части российского населения. Давайте так на это попытаемся посмотреть. Какое-то время назад, лет, наверное, 10, один мой товарищ вот в том районе, где я живу, сказал так, что в этом районе нет ни одного храма, куда бы я мог пойти как человек верующий и отправить свои обряды. А сейчас, спустя 10 лет, я смотрю, и вокруг меня этих храмов стало, ну, там, добрых 5 штук. То есть, есть основания считать, что в последнее время удовлетворенность вот этой потребности граждан, о которой мы говорим, она в значительной мере повысилась, удовлетворенность. И очень часто это начинает уже контрастировать с другими потребностями, да, как потребности выйти в этот сквер, как потребности других социальных потребностей. Например, очень хорошо сейчас, не так давно была статистика по динамике числа храмов в России и числа школ и больниц.
Да, там что-то
школы и больницы драматически сокращаются, число храмов растет. Наверное, в какой-то точке начался уже перебор. И хорошо бы, если бы это все делалось действительно за счет ресурсов, ну, скажем так, верующих лиц. очень часто, как мы прекрасно знаем, оказывается давление на бизнес, и бизнес делает соответствующие взносы. Очень часто, я очень сильно подозреваю, это у меня нет фактических данных, но я думаю, что и государственный бюджет в этом тоже активно участвует.
Конкретно история в Екатеринбурге с этим конкретно храмом, она... как это описывается, на внебюджетных источниках.
Вы знаете, вот когда я слышу слова про внебюджетные источники, я все-таки в Министерстве финансов работал, когда в каждом втором письме, которое приходило, говорилось о внебюджетных, о том, что какой-то проект будет реализован за счет внебюджетных источников, из которого торчали здоровенные уши бюджета на следующем ходу. Вот буквально через ход требовали
запуститься на внебюджетных?
Так или иначе бюджетные средства. И к тому же внебюджетные источники – это такой эвфемизм для давления на бизнес, для выжимания средств. Вот тут недавно была история, вот если говорить о новостной ленте, о том, что в аппарате правительства собирали деньги на строительство некого памятника в Крыму. Да? Вот, ну, если уже у нас в аппарате правительства выжимаются деньги на строительство среди, в общем-то, ну, да, наверное, относительно хорошо зарабатывающих сотрудников, но знать не знающих и не ведающих, и, наверное, не желающих делать подобные взносы, то я охотно верю, что в других сферах и в других областях жизни это давление оказывается еще более неприкрытым образом.
Но если возвращаться к какому-то экономическому влиянию этих объектов, храмов, это привлечение, это рабочие места для строителей, вообще всех, кто вовлечен вот, в само создание, это покупка материалов, ну, вообще все, что, все траты, которые связаны со строительством, это деньги, которые вливаются в строительную отрасль в том числе. Это как позитивное влияние можно расценивать, или я уж слишком стараюсь выдумать?
Я обычно рассказываю историю следующую. Это история про одногорбого и двугорбого верблюдов. А одногорбый верблюд, когда у вас вы вкладываете деньги, эти деньги действительно вливаются в экономику, но потом ничего с этими деньгами не происходит. То есть вы построили объект, этот объект стоит ровно как и другие объекты, может быть, радует глаз, может быть, не радует его, может, кого-то раздражает, но на самом деле больше экономической активности из этого места не возникает. Но если вы начинаете строить дорогу, по которой пойдут потом потоки какого-то нового бизнеса, если вы создаете аэропорт, который дает возможность вокруг создать торговлю, опять же, начать перемещать грузы, финансы и так далее, это создает надежду на появление второго горба, то есть вот прироста какой-то позитивной деятельности, которая, собственно, и нужна для того, чтобы инвестиции окупились. Если ваш верблюд инвестиционный одногорбый, то у вас эти инвестиции пустые, они наращивают ваш продукт только на затраты, а нужно, чтобы эти затраты каким-то образом окупались. Вот, как мне представляется, строительство церкви – это чисто одногорбый верблюд.
Слушатель 320-й рассказывает, что в шаговой доступности от этого места есть еще два храма. Юрий Каменков рассказывает, что очень часто внебюджетные источники – это прибыль местных подконтрольных государству компаний. Ну и дальше там довольно много критики в адрес Русской Православной Церкви. Может быть, кто-то готов вступиться за этот проект, обосновав это экономически. Вдруг у кого получится. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Как вы оцениваете происходящее в Екатеринбурге и готовы ли вы указать на то, что, ну давайте даже, допустим, не сосредотачиваться конкретно на этом проекте, на этом храме. В принципе, строительство храмов, с вашей точки зрения, обосновано и экономически. Я понимаю, это слишком просто сформулировано, но, по крайней мере, какие-то выгоды для города, для горожан в этом есть вот для всех. Не только для тех, кто намерен туда ходить и отправлять свои, да, обряды. 7373948, наш прямой эфир. Присоединяйтесь, рассуждайте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте честно скажем, что это наша матрица, что в основном государство православное, и это спасет всех, и мусульман, и так далее. Это просто спасет, если мы станем единым духовным организмом. Вы посмотрите, что в Поволжье делается по поводу мечети. Вот я недавно в Симбирске, в Ульяновске был. Через каждые 50 метров стоит мечеть.
Так.
И... А это знаете, что такое? А это взвод, это форпост.
Я понял.
Это уже не терем-теремок.
Спасибо. Вы рассуждаете примерно так же, как я рассуждал изобретая эту тему. Я вспоминал SimCity, я вспоминал какие-то прочие стратегии, игры стратегические либо экономические, где действительно ради того, чтобы где-то закрепиться, ради того, чтобы привлечь в свой вновь создаваемый город жителей, нужно было построить храм, нужно было завести жреца, нужно было чем-то таким заняться. Вы рассуждаете так. Мне кажется, в 21 веке это уже не очень хорошо работает. Ну, кстати, а вот люди, которые... вкладываются в строительство мечетей. Они что, они тоже претендуют на какую-то экономическую пользу в дальнейшем для себя, коммерческую? Не знаю, трудно мне это представить. Вы, кстати, вот говорили, что вы считаете, что православный храм — это одногорбый верблюд. Я нерелигиозное какое-то противостояние пытаюсь здесь обозначить. Заведения прочих конфессий, по-вашему, также работают?
Абсолютно. Я считаю, что это все примерно... Вопрос же в востребованности, да? Mm-hmm. Если речь идет о ненасыщенном спросе, этот спрос, безусловно, должен быть насыщен. Но он должен быть насыщен за счет средств, соответствующих... общественной организации, а не за счет бюджетных денег, он должен быть насыщен до того, как это начинает вызывать раздражение, сопротивление местных общин и так далее.
Не
это
должен вот... быть перенасыщен
он не должен
до
быть
того
перенасыщен,
момента, как начнет вызывать раздражение.
И мне кажется, что вот это вот всесилие, представление о всесилии, оно застит глаза, и в том числе и православная церковь, которая создает себе сопротивление, создает себе противников на ровном месте.
7-3-7-3-94-8. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Хочу рассказать, что у нас в Измайлово, в Москве, была такая ситуация. Мы не дали у себя в районе, вот в начале Измайловского бульвара, поставить храм. Потому что в районе достаточно храмов, в пешей доступности есть храмы. Они не заполнены. В них явно не сильно хорошо идут дела со взносами. Это чистой воды... попытка намыть денег кем-то из высоких чиновников, либо властей,
скажите,
либо
пожалуйста, РПЦ. Скажите, пожалуйста, а вот в дальнейшем этой землей как распорядились? Что там возникло?
А там как была доска почета района, так она там и
есть.
Это наша земля, на которой мы гуляем. Почему там... Я православный, окей, но я хожу в другой храм. И он в этом районе есть. Он есть еще довоенный. Почему должны мне под окна поставить... новострой какой-то, новодел, новую звонилку, которая будет в конечном счете сделана за наши деньги, потому что все эти внебюджетные, это прибыль не полученная, не вложенная в соцпроекты. Угу. Почему нельзя детский сад построить на эти деньги?
Многие ставят вопрос именно так, действительно сравнивают количество возведенных храмов с количеством школ, детсадов, прочих социальных учреждений. Мне про землю с самого начала было интересно. Земля-то наверняка муниципальная, она же РПЦ не передается ни в каком виде.
Ну, вот передается. Не могу сказать, как это все устроено. В Москве вообще земля не в частную собственность не передается.
Ну, да.
В Екатеринбурге, скорее всего, тоже. Думаю, что это, скорее всего, так. Но речь здесь идет не о передаче. Дача в собственность, не о каких-то таких...
Нет,
речь идет
она...
уже о, вот скорее, о стратегических играх. Что должно быть, за чей счет должен удовлетворяться определенный спрос? Какие объекты должны появляться в нашей непосредственной близости и каким образом должны приниматься соответствующие решения? Вот это к вопросу о муниципальной власти, это к вопросу о том, как жители определенных районов могут принять какое-то решение или набрать какое-то решение. Решение протестовать. Это очень важно. И мы выходим уже на политические вещи, а не на вещи религиозные или даже экономические.
Ну и то, что и мне, честно говоря, в голову сразу пришло, когда слушатель заговорил, вообще упомянул строительство мечетей наряду со строительством храмов. 068 пишет, но ведь для мечети есть исламские банки, где суды без процентов. На Кавказе, в Татарстане, дальнем зарубежье, для которых расширение ислама — это целевые программы банков и меценатов.
Но не это... совсем так. Ну, да. Исламский банкинг, он... Точно
сложнее,
такой же банк,
нам
просто
кажется.
Он там процентная ставка не называется процентной ставкой. Давайте не будем вот совсем уж обелять и представлять, что это другое. Это просто другой, те же самые экономические явления называются другими словами.
7-3-7-3-94-8, прошу, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Ну, очень подобная ситуация у нас была. В том году, если не ошибаюсь, там ездил на совет депутатов по определенным вопросам. Это Новая Москва. И точно так же один с лишним га просят под храм, и, соответственно, им дают. Я говорю, ребята, у нас нет отделения полиции, у нас нет физкультурно-оздоровительного комплекса, у нас других мирских вопросов не закрыто. У нас школа 16 первых классов, одна единственная, к ней там два соседних ЖК начинают примастериваться. Может быть, школу построим, все построим, а там, глядишь, и навтыкаем религиозных, там, хочешь мечети, хочешь синагог, хочешь храмов, да чего угодно. Ну, мирское-то давайте закроем. А, мы тебя на Афиме придадим, нет, здесь будет храм. Ну, на самом деле, как-то вот... это учитывая то, что рядом очень много храмов. Mm-hmm. Вот для чего это делается, непонятно.
Готовы сформулировать, не обидно ни для кого, для чего это делается?
Не обидно ни для кого, наверное, не готов, но давайте так скажем, что механизмы политические, экономические и, в конце концов, такие сакральные, они должны каким-то образом обсуждаться, они должны искать точку консенсуса между разными группами граждан, и что экономический интерес, который, как вот многие коллеги подозревают, чтобы вот этот голый экономический интерес не продавливал все остальные возможные вещи.
К другой теме, к следующей теме давайте обращаться. Это уже будет поскучнее, чем разговоры околорелигиозные. Нацпроекты. Честно говоря, если смотреть топ Яндекса, там вообще очень редко эта тема возникает. Но если открывать издания деловые, там, «Коммерс», «Ведомости», «РБК», там этому, в общем, внимание уделяется большое, в том числе и с самими журналистами. Они как-то пытаются вникать, разбираться, уж не знаю, это происходит добровольно, им это правда искренне интересно. Либо это, может быть, навязывается самими участниками этих нацпроектов, что вот, мол, эту тему нужно как-то в медиа поднимать, что всем было интересно. Я от себя скажу, мне время от времени интересно, но начинаю понимать, что запускается какая-то такая карусель, связанная с нацпроектами как темой. То есть они обсуждаются и все время возвращаются не возвращаются, идут просто по одним и тем же кругам. Сформирована такая-то группа, сформирована еще одна группа. Группа разработала документ, документ запущен в работу. Но пока я не видел еще ни одного решения, связанного с работой хотя бы даже на среднем уровне власти. Ну, то есть вся работа идет в правительстве, очевидно, губернаторский корпус тоже как-то его стимулирует к тому, чтобы в работу включаться. Ну, там я, честно говоря, каких-то серьезных, впечатляющих заявлений, свидетельствующих о том, что работа запущена, я не слышал. Все на уровне правительства. Из последнего, из свежего, из вчерашнего по нацпроектам. Три вице-премьера назначены ответственными за них. Вот опять очередная группа. Я и прежде слышал, что кто-то там ответственный. Но вот теперь такой состав. Татьяна Голикова, Максим Акимов, Виталий Мутко. Почему три? Три вице-премьера и первый вице-премьер Антон Силуанов. Ну, четыре вице-премьера, по сути, ответственные за нацпроекты. Хорошо. Ничего нового в этом нет. Что новое, что мое внимание на себя обращает? Они объявлены главным приоритетом для работы Белого дома, то есть это все, чем правительство в основном должно сейчас заниматься. Любые документы по ним, по нацпроектам, ведомства должны согласовывать за 3 дня, то есть срочно. Ведомство — это значит, опять, на любом уровне. Если в рамках нацпроекта кому-то что-то нужно провести через ведомство, документ, решение, задачу, что-то связанное с материальным обеспечением, вот. Это все за 3 дня должно делаться. И это прописано теперь на уровне каких-то правительственных документов, постановлений. Ну и плюс еще тоже документ. Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года. Уже не помню, опять же, какой по счету обобщающий документ принимает правительство. Обобщающий в смысле вот такой, для всей страны программа. Очередной документ. Единый план. Статус документа ни для кого не очевиден, как он работает, когда на него можно ссылаться, опираться, кому этим документом можно грозить, мол, в 3 дня не сделаете, все полетите, полетят головы, непонятно. Статус документа не ясен, есть единый план. Вопрос, вы, коллегу Буклемишеву, вы верите в то, что нацпроекты — это рабочие проекты, или это все-таки вот то, чем себя правительство занимает, когда на работу приходит, а мы, журналисты, когда особо, в общем, устаем от скандального чего-то, начинаем в этом разбираться и тоже в итоге утомляемся. Что такое нацпроекты?
Сергей, вы, наверное, не остыли от предыдущей темы, поэтому да? Вы в терминах веры ее начинаете формулировать.
О, хорошо.
Верю ли я?
Давайте на землю спустимся.
Верю ли я? Я не верю в другие вещи. Я не верю в то, что что-либо можно серьезно проработать в течение 3 дней. Вот это я, как, опять же, бывший работник аппарата правительства, знаю очень хорошо.
Попытка избежать волокиты, бюрократии.
Знаете, есть разные способы избежать волокиты. Когда не к нашему разговору будет помянут, там, скажем, 40-е и 30-е годы, тоже пытались избежать волокиты одними способами, да, ставили к стенке за несвоевременное выполнение тех или иных задач. Потом лишали партбилетов. Это не есть метод... Это может быть метод дисциплинирования определенной группы людей, находящихся в условиях государственной службы, но это ни в коем случае не метод создания чего-то конструктивного, творческого и тем более направленного на развитие. Это не метод. Если у нас не работает государственный аппарат, то причины этого связаны совершенно с другим, нежели с волокитой неисполнительной. Скорее, нужно где-то глубже искать причины этого...
В самой конструкции.
И в целеполагании, и в том, как политика связана с экономикой. Мы опять сегодня в это упираемся. Да? Вот политика, задача поставлена, вы там копаете от забора до обеда. Это так в государстве задачи не решаются. Так в стройбате, к сожалению, решаются задачи. А в государстве так делать нельзя. Если отсутствует заинтересованность в государственном аппарате в продвижении какой-то позитивной повестки, а у нас он запуган сверху донизу коррупционными делами, он не мотивирован на создание каких-то позитивных ценностей, не мотивирован на развитие, не мотивирован на риск, потому что всякое созидание, это не может быть без риска. А если вы людей всячески лишили стимулов рисковать, лишили стимулов создавать что-то новое, то, ну, чего вам ожидать от этого? В три дня можно сказать только yes, sir. Да, вот, это то, чего они добиваются? Ну, хорошо, это добьются. Мы добьемся еще раз исполнения, создания новых, никем не исполняемых документов, и потом создания вот тех одногорбых строек, которые будут у нас по всей стране процветать.
Это на всех властных уровнях так? Ну, то есть, есть какой-то именно уровень, на котором люди, ну, если не... На котором люди замотивированы, например, исключительно своими карьерными перспективами. Ну, то есть, они готовы рисковать, готовы принимать управленческие решения, нести за них ответственность, просто потому что они хотят строить карьеру и понимают, что это, в общем, так
хотят работает. Строить карьеру, хотят сделать что-то хорошее. Да. У нас, к сожалению, наш отрицательный отбор зашел уже слишком далеко. Да? Попадают на эти должности. Очень часто, если человек и попадает хороший, талантливый, способный к тому, о чем вы говорите, попадает на эту должность, то он рано или поздно отсекается со всех сторон вот рисками, которыми над ним висят. Это риски и коррупционные непродвижения по службе, и обидеть начальника, и что-то там еще такое. А другие места заполняются людьми, которые соответствуют совершенно другим критериям, которые милы и послушны с начальством, но при этом с содержательной точки зрения не представляют из себя ничего.
Донести до граждан именно, даже не до участников этой системы государственной, а просто до граждан соображение о том, что вот есть некие нацпроекты, и это государственная задача до 2024 года. Это получилось? Это может получиться? По моему ощущению, нет, не получилось. Невозможно так вот внезапно с кем-то вечером поговорить, а вот есть нацпроекты, слыхал про такое? Не с кем.
Даже в тех частях нацпроекта там есть вполне себе разумные составляющие, и как в части инфраструктурных строек, так и в части социальных проектов. Но я боюсь, что вот эти разумные части, они будут погребены под кучей всевозможного мусора, под случайными вещами, которые реализуются, потому что их там не реализовали 20 лет назад, а вот сейчас вот есть деньги, и давайте их реализуем. Потому что просто что-то надо делать. Да, был старинный анекдот про то, что вот делать-то чего-то надо, вот, а ничего не получается. Так за эту ручку дернул, не получается. Экономический рост надо ускорять, а на национальные проекты сейчас самая большая надежда в том, что мы выкарабкаемся на те, ну, я не говорю даже о среднемировых темпах экономического роста, а темпах роста, которые хотя бы как-то похожи на приличные. Вот. Это единственная наша надежда, но боюсь, что эта надежда действительно это ставка. Битая и надежда не очень велика.
Ну, я обещал на сдачу упомянуть эту тему, связанную с тем, что ЦБ не чеканит монеты номиналом менее 1 рубля уже около года. За этим стоит что-то, там, далеко идущие выводы, в общем, из этого можно делать? Или это техническая вообще инженерная, может, вещь?
Это даже не техническая, это вещь чисто экономическая. Для того, чтобы напечатать однокопеечную монету, нужно потратить, я боюсь, не одну копейку гораздо. Чем меньше номинал монеты, тем больше вы теряете как на ее производстве. Пятитысячные купюры печатать гораздо приятнее.
Спасибо. Как и обещали, темы все-таки коснулись. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, был с нами. Благодарю вас. Приходите.